Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, мы продолжаем наш готический маршрут по Петербургу и окрестностям. Мы снова в Петергофе. Будем знакомиться с готическими постройками архитектора Николая Леонтьевича Бенуа.
Сегодня даже не архитектор, а целая семья и даже понятие Бенуа. Это значительная часть Петербурга, которую надо понимать и не забыть, что вообще составляет собой такую метрополию, где итальянский, французский, немецкий, финский и шведский, там и еще какие-то, да, элементы создавали, собственно, город. И это вот такая космополитичная столица по замыслу Петра, одна из важнейших мировых столиц, в которую вносили свой вклад вот эти все нации и, собственно, создавали ту ткань Петербурга, которую мы теперь ценим и любим. И именно Бенуа, они во всех отношениях важны для Петербурга, как художники и как строители театров, если широко смотреть, и как графики, как архитекторы, да, основатель вообще метрдотель, да, то есть он связан с тем, что у нас в Франции прежде всего воспринимается как кухня. Так что Бенуа это очень важны, они до сих пор есть. Есть этот музей в Петергофе, да, и есть живые носители фамилии, и это квартира Леонтия Николаевича Бенуа на Васильевском, как некий культурный такой центр, это он продолжает жить. Ну и теперь восстановлен храм на Выборгской стороне, где многие представители семьи похоронены, да, католический храм в таком романском стиле, пребывавший в печальном состоянии в советское время. Теперь он восстановлен. И давайте вспомним, что одна из Мадонн, Леонардо да Винчи носит название Мадонны, Бенуа, да, та самая ранняя вещь, которая к тем... Мадонна держит крестоцвет, передает младенцу крестоцвет. Да, и это крестоцвет, кстати, любопытная деталь архитектуры готической. И обычно шпили увенчиваются крестоцветом. Этот цветок, да, вот он так, символ распятия, он и заканчивает шпили. Так что вот так это все завязывается.
Но Мадонна Бенуа – это по принадлежности.
По принадлежности, ну, вообще-то она, скорее, должна была называться бы Мадонной Сапожниковых, потому что она происходит из семьи Сапожниковых, потому что супруга Леонтия Николаевича Бенуа, да, сына Николая Бенуа, который сегодня будет в центре рассказа, она из семьи астраханских купцов Сапожниковых. Недостаточно четко мы знаем, как это... Картина появилась в Петербурге, вроде бы она через Астрахань пришла, через каких-то итальянских странствующих музыкантов или актеров, что такое итальянское, романтическое, ну, что очень, да, интересно. Так что, скорее, конечно, Мадонна Сапожникова, но она висела в доме Бенуа, они до сих пор показывают это место, и по фамилии, да, но это такой любопытный штрих всей этой истории. Ну и само это слово Бенуа такое французское, да, оно как-то воспринимается даже не как фамилия, а как нечто вот такой бренд – Бенуа. Кстати говоря, вот еще не рассказывая про Николая Леонтьевича, да, эту центральную фигуру, которая в основном связана с Петергофом, а в самом городе ему не было как-то суждено много построить, за исключением вот этого как раз собора, усыпальницы. А вот Леонтий, он как бы заполнил эту нишу, да, потому что нам сразу в голове клиника Отто возникает на Менделеевской линии. Потом этот знаменитый дом трех Бенуа в Каменноостровском проспекте 26-28, да, в свою очередь связанный с музеем Кирова. А затем костел в Ковенском переулке, который был приурочен к приезду президента французского. Ну и много-много других построек. Придворная капелла, опять-таки, которая вот создает этот город Бенуа, можно, наверное, так сказать, добавлением к императорским всем. Да, есть город Павла, есть город Николая, есть город Екатерины, Петра. Ну вот и архитекторы, такие вот мощные династии, как Бенуа, они тоже внесли свой вклад. Ну и любопытно тоже вспомнить, ведь где они жили, на Никольской улице. И там, когда мы как-то рассказывали в одной из первых передач, там планировал, проектировал свой дом Баженов. И, соответственно, это интересная такая традиция, да, готическая. Конечно, Бенуа не является последователем прямо так Баженова, но вот эта вот магия мест, да, оно как-то все-таки повлияло. И надо отметить, что Николай Леонтьевич, при том, что он такой архитектор историзма, архитектор XIX века с разными установками на сопоставление из разных эпох, эклектическим таким мышлением, тем не менее, он наследник Баженова, и это вот так вот интересно кольцуется. И к тому же он был очень, как ни странно, заинтересован в московской архитектуре, при том, что вот он интересовался романтизмом, готикой, он интересовался русской архитектурой. И считал, что вот то, что он изучает, и в том числе и готику, это поможет ему проявить себя восстановление национального зодчества. Вот так вот все это интересно переплетается, потому что вообще нужно понимать, что готика – это такое ведь национальное искание. А другое дело, что потом англичане себе это присвоили, да, французы и немцы, но мы тоже как-то считали, что имеем какое-то отношение. Ну, так что вот так, и теперь мы перейдем, да, пожалуй, к главной постройке Николая Леонтьевича. Начнем с этого, с придворных конюшен в Петергофе. Постройка, которая связана с дебютом Николая Леонтьевича в России, 1847 год, а затянулось все аж до 1855, очень долго. И это такая самая длительная история. И это такое, можно сказать, сердце Петергофа, да, потому что ближе к городу, соответственно, севернее, да, находится парк Александрия, про который мы уже рассказывали, постройка Менелауса с ориентацией на шинкеля. А в ту сторону, туда на юг, да, это дома Шарлеманя, кавалерские дома, про которые мы еще не говорили, но уже их упоминали. Да, а сюда, в сторону запада, да, находится Петербургский проспект, где множество готических всяких построек. А в другую сторону этот городок, можно его так называть, смотрит в сторону моря. Такова вот эта ориентация. Ну, можно и по-другому все это рассказать. Можно считать, что север – это море, юг – это Петербургский проспект, и, соответственно, восток – это Александрия, а запад – это вот Шарлемань, и потом этот главный Петровский ансамбль дворца. Да? Потому что это не совсем четкая ориентация. Можно и вот так все это рассказать. И надо отметить, что эта постройка – плод, конечно, как это бывало и у других архитекторов, и у Брылова, и у Манигетти, что Кеншнедер – плод поездок, изучения западноевропейской архитектуры, при том, что в Англии Бенуа был совсем чуть-чуть. И известно, что он вместе с архитектором Эльстоном, это такой архитектор-англичанин, который работал в Крыму, был первый архитектор побережья, как это тогда называлось. Кстати, любопытно было бы рассказать про его всякие постройки. Это немножко не по нашей теме, но там тоже есть много готики, в том числе в Ялте. Так вот, он ездил всего немного в Англию и во Францию, а в основном-то он изучал в Германии готику, и самый главный его труд – это изучение и обмеры храма Варвиета в Италии, такого маленького городка, где он работал вместе с Кракау и Рязановым. Ну, надо, наверное, сказать, что Кракау, да, не очень известный архитектор, но с ним связан Балтийский вокзал. И то, что он сделал для Штиглица, владельца дороги, на Английской набережной. А Рязанов – это прежде всего дворец великого князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной. Да? Вот эти два архитектора работали вместе с Бенуа. Но Орвиета нам понадобится, когда мы будем говорить про вокзал.
Орвиета какие-то отголоски есть?
Да. Абсолютно точно, да. Галерея, забегая вперед, галерея из Орвиета есть в вокзале. Да, это повлияло. Да, разумеется, это очень интересно.
В следующий вторник мы подробнее познакомимся с императорскими дворцовыми конюшнями. А пока посмотрите на план или на фотографию с дрона. Это настоящий готический замок. Так что будет интересно. А на сегодня все. С заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.